Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, по традиции сложившейся, мы проводим программу «Путь к священству», где наши гости рассказывают о пути к вере, вере к священству. И, как всегда, в этом часе с вами Константин Мацана, Кира Лаврентьева. Здравствуйте, батюшка. Представлю вас. У нас в гостях протоиерей Владимир Кошлюк, руководитель пресс-службы Крымской митрополии. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, Константин.
Рада, что вы доехали до нас с приездом.
Спасибо большое.
Путь ваш был не близок, но вы приехали, и мы очень этому рады. Ну, отец Владимир, с чего хочется начать? Вы знаете, когда рассматривала и читала вашу биографию, видела, что у вас есть научные труды, их немало, с ними можно ознакомиться в интернете, просто достаточно вбить вашу фамилию и имя. И несмотря на ваш непреклонный возраст, уже у вас очень много научных трудов, и среди них я заметила труд по эсхатологии. И прежде чем мы приступим к разговору о пути к священству, честно, мне очень хочется спросить, почему вам эта тема была интересна? Ведь это не сегодня написанный труд, и не вчера, и даже не несколько месяцев назад. Эсхатология, да, для наших радиослушателей,
это, да, в общем-то... Да, эсхатология – это учение о церкви во втором пришествии Христовом,
о последних временах,
и, большому сожалению, многие христиане, как и в прошлом, так и сейчас, находятся в псевдоэсхатологическом ожидании, в апокалиптическом напряжении, у многих страх, тревога, боясь о том, что вот Антихрист сильнее всего, забывая евангельское учение о том, что Христос не оставит церковь до скончания века. Об этом Евангелии прямо так и сказано. «Созижу церковь мою, врата ада не одолеют ее вовек». Господь говорит: «Я с вами буду во все дни до скончания века». Господь царствует над нами. Господь всегда с нами. И где эта радость? Радость присутствия Бога в нашей жизни. Почему многие верят, читают, размышляют, стремятся как-то познать, скажем, там, дела Антихриста в последние годы его правления, нежели вечную власть Христа в церкви? Для меня эта тема была всегда интересна, и вспоминая аналогию апостола Павла, который говорит, что Христос уподобляется мужу, а церковь – это жена, и, к сожалению, христиане не ожидают пришествия Бога так, как ожидает супруга пришествия своего возлюбленного жениха. И вот мы должны жить вот этой радостью встречи с Богом. Мы находимся с вами в периоде между первым и вторым пришествием, и поэтому апостолы всегда с радостью ожидали его второе пришествие, о чем видно из события Вознесения Господня. С горы Елеонской, сказано в Писании, апостолы вернулись с великой радостью, потому что они узнали от ангела, что Господь снова придет на землю для того, чтобы уже судить этот мир. Поэтому вот эта центральная тема. Где же эта христианская радость? Почему мы не чувствуем Бога? Почему мы не ожидаем его второе пришествие как возлюбленного жениха? Ведь мы церковь, мы невеста. И это побудило, завершая обучение в Киевской духовной академии, написать кандидатскую диссертацию «Божьей милостью». Позапрошлом году я защитился в Киевской духовной академии. Вот. И эта тема дает возможность и на проповедях размышлять, грамотно расставляя приоритеты, особенно когда совершается Евхаристия, ведь это же сакральная встреча с Богом. Каждая божественная литургия – это и есть встреча с Богом, это и есть радость, это и есть источник силы, радости, надежды, вдохновения. Вот. Ну и, конечно, это та актуальная тема, которая помогает в том числе и на подобных радиоэфирах, на социальных площадках, ну, несколько побеждать уныние, апатию, страх, печаль.
Особенно в наши дни.
Да, особенно в наши
Слушайте,
дни.
Слушайте, какое бодрое начало программы, отец Владимир. Прямо я аж взбодрилась. Надо же, какой вы молодец. Но, отец Владимир, ведь вы фактически находитесь, ну, в таком месте подвижном, если не сказать больше. То есть Крым – это, понятно, сейчас такая зона некой такой вот гиперответственности со стороны его жителей тоже. И вам наверняка приходится как-то поддерживать, ободрять, укреплять, говорить вот эти слова, те самые, которые вы говорите сейчас нам.
Это во-первых. А во-вторых, благословенная крымская земля за 2000 лет с момента проповеди апостола Андрея Первозванного насчитывает огромное количество святых. Угу. Они наши предшественники. Они проповедовали на нашей земле. И у нас сегодня, в 21 веке, нет никакого морального права как-то уклоняться в сторону от этой миссии, миссии проповеди, сеяния евангельских ценностей, духовно-нравственных, семейных, традиционных. И поэтому по благословению митрополита Симферопольского Крымского Лазаря, главы Крымской митрополии, все наши священнослужители совершают, или, скажем так, продолжают это апостольское служение. У нас очень развита социальная миссия, миссионерская, семейное служение, молодежное, информационное. И мы считаем, что таким образом мы можем продолжить то, что однажды посеял апостол Андрей Первозванный. Эти семена всегда возрастают, и эта почва благословена, поэтому каждый раз, в каждом периоде нужно сеять для того, чтобы в душах и сердцах наш народ благочестивый чувствовал божественное присутствие, выражающееся в мире, в любви и радости. Все это, в принципе, у апостола Павла называется Царствием Божьим, которое внутри нас есть.
Отец Владимир, вам бывает страшно? Ну, так, по-человечески.
Ну, конечно, человеческий фактор, он угу. присутствует, наверное, в природе каждого человека.
Как вы с этим справляетесь?
С точки зрения, может быть, такого святоотеческого духовного опыта, который важно применять в жизни религиозной, нужно совершать молитву. Вот причем я не говорю о каких-то особых молитвенных угу. правилах, а, наверное, достаточно от сердца сказать: «Господи, помоги». «Господи, благослови», «Господи, защити», «вразуми». И вот если эти слова сказаны искренне от чистого сердца, в какой-то момент чувствуешь вдохновение, в какой-то момент приходит тишина, спокойствие.
Но не сразу, бывает, что и не сразу.
Бывает, что не сразу. Угу. Бывает так, что Господь определенным образом испытывает, и это всегда в нашей жизни происходит. Почему в какой-то момент, долго молясь, ты не слышишь ответ? Конечно, это вопрос к Богу, но приблизиться к этому ответу мы можем, открыв соборное послание апостола Иакова, где он, например, пишет, что, значит, мы просим не на добро. То есть иногда Богу виднее, что нужно, что первично, что тебе действительно будет полезно. Поэтому ты просишь, и ты должен просить, в Писании сказано, просите, дано вам будет. Но всякая молитва, даже которая совершается своими словами, она должна завершиться, как в «Отче наш», «Да будет воля твоя, не моя, а твоя божественная воля, твой промысел, который зло пресекает и направляет к добрым последствиям. Пусть в моей жизни будет реализован». Вот это самая чистая молитва, самая сильная молитва и самая действенная молитва. Именно уповать на волю Божию.
Как не терять этого упования, когда ты находишься, простите, сейчас это очень актуально, не углубляться, да, глубоко в тему, но не спросить тоже не могу, когда ты находишься в зоне боевых действий или ты находишься среди страдающих, реально страдающих людей?
Открывая Священное Писание, я напомню, что это обязанность каждого верующего человека утром или вечером читать этот священный текст, именно применять как живой голос
учебник.
Бога, обращенный к тебе, да, божественное откровение, которое сегодня и сейчас тебе приоткрывает пути ко спасению. Так вот, в Писании сказано, что ни один волос, да, не падает с головы человеческой. Бог промышляет. И обращаясь молитвенно к Богу, особенно это выражается на божественной литургии, мы к Богу обращаемся как к врачу небесному. Угу. Бог лечит в зависимости от состояния пациента. И поэтому, если наш народ поражен тяжкими грехами, иногда Бог вмешивается вот таким сложным образом, попуская те или иные бедствия. Но важно понимать, с точки зрения святоотеческого осмысления, Бог в той степени, сколько разрушает, столько и созидает. Поэтому это божественная педагогика, и мы верим, что через это горькое лекарство от врача небесного мы получаем исцеление. Многие обретают путь к Богу через покаяние, потому что эти события заставляют больше молиться, больше размышлять, открывая особенно тексты Священного Писания, Ветхого Завета, как Бог, например, попускал те же войны с определенной конкретной целью, чем это все завершалось. И важно понимать, что сегодняшний подвиг всех тех, кто стоят на защите нашей Родины, согласуются со словами Священного Писания. Нет больше той любви, кто как душу свою положит за ближних своих. Поэтому если мотивация – это жертвенная любовь, это пассионарность, то таких людей особо благословляет Бог. Независимо, жив человек или уже отошел в вечность. Церковь всегда молится о душах почивших на каждой божественной литургии, и мы верим, что Господь особо принимает как своих сыновей, потому что блаженны миротворцы, сказано в Нагорной проповеди, в заповедях блаженств, ибо они сынами Божьими нарекутся.
Потрясающе. Спасибо, отец Владимир. Смотрите, тогда давайте спрошу главный вопрос нашей программы. Давайте начнем уже, наконец, говорить об этом. Как вы решили стать священнослужителем? У вас такой твердый дух воина. И вот мне все время кажется, что вы, может быть, военным хотели стать, а не священнослужителем. Ну, в принципе, это очень близко. Там духовная передовая.
Как-то традиционно складывается жизнь молодого священника таким образом, что в поколении есть священнослужители, там, дедушка или папа, и, соответственно, ты воспитываешься в этой традиции, по окончании школы у тебя как бы нет вариантов, да, ты поступаешь в семинарию, ну, это такая классика. Но у меня немножко все было по-другому, моя семья изначально не была воцерковлена, и первый молитвенный опыт где-то, наверное, в 5 или в 6 лет я обрел в семье, случилась беда, значит, моему дедушке, который ныне здравствующий, делали операцию. Причем диагноз был очень сложный, рак спинного мозга, ему прогнозировали жить недолго на этой земле. Врачи отказывались сделать операцию, сказали, дайте человеку просто спокойно умереть. Но родители мои настаивали на том, чтобы эта операция произошла. И главврач говорит, он умрет или на операционном столе, или максимум проживет 4 месяца, будучи инвалидом. Но нам посоветовали молитесь святителю Луке Крымскому, который известен в нашей традиции как врач и чудотворец. И вот первый наш молитвенный опыт. Мы открыли молитву каждый день, утром и вечером. Мы прочитывали молитву ко Господу, Божьей Матери, и обращались к святителю Луке. Завершилось это тем, что операция не просто удачно прошла, но он не стал инвалидом. Он более четверти века, уже больше 25 лет прошло, он ныне здравствующий.
Чудо.
Это чудо, которое, наверное, открыло вот этот опыт молитвенного обращения, когда Бог вмешивается в естественно законы человеческой природы. Нам не смог объяснить ни один врач, что произошло. И с этого момента мы стали посещать храм, благодарить Господа. И как мне уже мама рассказывала, я начал сам проситься в храм на богослужение. Даже когда родителям не очень хотелось, я напоминал, что сегодня же воскресный день, давайте пойдем хоть свечку поставим. И вот таким образом мы начали посещать воскресное богослужение, ну а после меня пригласил священник в алтарь быть его помощником. Алтарник или же пономарь, тот, кто готовит к богослужению, там кадилы разжигает, ламбады, свечи, просфоры готовит. И таким образом несколько лет в период обучения в школе я был ближайшим помощником в городе Судаке Свято-Покровского храма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях протоиерей Владимир Кошлюк, руководитель пресс-службы Крымской митрополии. У микрофона Константин Мацана, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш динамичный и очень интересный разговор. Отец Владимир, ну то есть получается, что вы, будучи ребенком, пришли в церковь самостоятельно, еще всю семью привели?
Ну да, так и есть.
Но ведь путь к священству – это такая история сакральная, сокровенная, и говорить о ней как о чем-то очевидном, простом, логическом, ну, просто невозможно. Как говорит владыка Антоний, крайне важно на пути к Богу увидеть в чьих-то глазах отблеск вечной жизни. Наверное, и на пути к священству важно увидеть в чьих-то священнических глазах тот самый отблеск. У вас был такой некий такой пример, учитель, наставник?
Действительно, вы очень точно отметили. С одной стороны, тайны промысла Божьего. Логически невозможно это объяснить. С другой стороны, образ священника, тот пример, который увидел, он раскрыл красоту церкви. Священники разные бывают, мы не будем греха таить. И если бы я увидел в священнике какого-то карьериста, человек, который занимается, может быть, какими-то своими вопросами и только по воскресеньям попадает на воскресное богослужение, если бы я увидел какой-то негативный пример, наверное, в моем бы сердце не возгорелось желание посвятить себя на служение Господу, поступить в духовные школы и вот более 10 лет заниматься духовным и религиозным образованием. Покойный священник игумен Никон, который в 2015 году трагически погиб в авиакатастрофе, он был настоятелем храма всех святых в Свято-Покровском храме города Судак и наместником Кизилташского Свято-Стефано-Суворовского мужского монастыря. Человек, который самого себя посвятил церкви, Богу, он был истинным монахом, он никогда не увлекался, знаете, такой вот атрибутикой, вот облачиться, как-то так медленно пройтись, какие-то такие вот, как сейчас принято говорить, псевдостарчество, да, младостарчество, когда какие-то такие наставления, пророчества. Это был воин, кстати, это был первый капеллан еще в то время в Украине, священник, который окормлял воинскую часть. Он созидал монастырь далеко в горах, и все то, что он делал, он посвящал во славу Божию и для духовного возрождения народа. Это был интеллектуал, у него была очень большая библиотека, у него были очень сильные проповеди, у него была развита такая деятельность в небольшом городе Судаке, что многие находили путь к Богу, многие воцерковлялись. Это действительно была особая миссия. И вот, наблюдая образ такого священника, конечно, хотелось ему подражать. То есть, слава Богу, вот в моем молодом возрасте не нашлось негативного примера, в этом смысле изначально был очень-очень чистый. И я верил, что вот все такие. Поэтому, поступая в духовные школы, я хотел, наверное, повторить этот пример. Мой путь был пройден по трем ступеням. Это духовное училище, Кременецкий филиал Почаевской духовной семинарии, где я получил богословско-регенское образование. Реген-псаломщик, преподаватель основ христианской морали. Лучшие преподаватели учили нас церковному пению. Мне, кстати говоря, это очень пригодилось, потому что, обучаясь после в Киевской духовной семинарии, я был регентом академического хора в Киево-Печерской лавре. Вот, это открывало определенные возможности, это было особое послушание.
Регент академического хора. Отец Владимир, а сколько вам было лет?
Ну, наверное, где-то 18-19. Да, и хор у нас был один из лучших, мы записывали и диск, и это было действительно особое время, соприкосновение с лаврой дает большой опыт, ты понимаешь, что такое традиция, традиция как передача особых ценностей, и когда уже на приходе совершаешь свое пасторское служение, часто применяешь лаврскую традицию, вспоминаешь, как это было, как это совершал, например, блаженнейший митрополит, с которым мы также рядом несли послушание. Это молитвенный подвиг в пещерках, который совершали каждое утро студенты. По окончании утренних молитв мы все, ну не все, но, может быть, большая часть спускалась в пещерки и просили благословения на сдачу экзаменов, на зачеты, на учебу, чтобы успешно.
Вот, те, кто учится в Московской духовной академии, говорят, что экзамены Сергия, принимает лично преподобный Сергий. Это считается. А вот кто принимает экзамены в Киевской академии, в Киево-Печерской лавре?
Преподобный Нестор Летописец, покровитель Киевской духовной школы. Ну, в общем, для меня пребывание в Киево-Печерской лавре стало тоже таким мощным импульсом для духовного становления, совершенства. И завершив уже обучение в Киевской духовной академии, я вот уже вначале рассказывал, защитил я кандидатскую диссертацию. Таким образом, это дает возможность более открыто выражать свою точку зрения, потому что кандидат богословия в своем профильном направлении имеет право уже выражать те или иные, может быть, даже спорные моменты, которые не всегда раскрыты в нашем богословском пространстве. Тем более тема эсхатологии – это такая вечная тема, и у меня была попытка раскрыть эту тему через призму русской религиозной философии. Вот таким образом вот три ступеньки духовного образования – училище, семинария и академия. Божьей милостью сейчас я несу послушание в Симферопольской и Крымской епархии, являюсь руководителем Крымской митрополии, пресс-службы. Это высокое назначение, это большая ответственность, потому что мы совершаем, или, скажем так, продолжаем апостольское служение, проповедуем, на всех возможных эфирах принимаем участие для того, чтобы донести нашим людям евангельские ценности. Кроме того, я являюсь настоятелем храма Всех Святых в городе Симферополе. Это известный храм, который находится на Некрополе, где был похоронен архиепископ Лука Войно-Осинецкий, архиепископ Гурий Карпов, просветитель Китая и основатель Таврической духовной семинарии, наш также крымский архиерей, и многие другие выдающиеся богословы, ученые, епископ Михаил Грибановский, известный религиозный мыслитель, ну и многие другие.
А вы сказали, что диссертация у вас по русской религиозной мысли, я ознакомился с текстом, когда готовился к программе, четыре автора у вас, отец Сергий Булгаков, Семен Людвигович Франк, протоиерей Василий Зиньковский и отец Георгий Флоровский. И все очень разное. И все в разной степени спорные. Учение Булгакова о софиологии вообще было признано еретическим в 30-х годах, хотя сам Булгаков как не был осужден как еретик, просто именно учение его было признано нежелательным. Отец Георгий Флоровский, такой глашатый святоотеческой традиции, вот с точки зрения такой, наверное, православной ортодоксии, к нему вопросов быть не может. Отец Василий Зиньковский, священник, но со своими интересными взглядами, такой философствующий очень священник. Семен Людвигович Франк, такой философ par excellence, человек, который какой-то философской рефлексии подвергает церковные догматы и свои концепции предлагает. Я сейчас не прошу уходить в детали, а спрашиваю о том, что вообще к русской религиозной мысли, в силу ее такой свободы, которую она являет в размышлении о церковной традиции, о догматах, разные отношения. У кого-то критическое, у кого-то примирительное. Вот вам приходится с этим сталкиваться, и что вы об этом думаете?
Ну, я с этим столкнулся, честно говоря, не только на предзащите, но и на самой защите. Это, наверное, был единственный случай, когда защита длилась около 2 часов. Это очень много. И было много разного рода вопросов касательно того же протоиерея Сергия Булгакова и многих других, но моя попытка была именно в апологетическом ключе раскрыть тему эсхатологии. Апологетика – это наука, которая, может быть, напрямую не опирается, скажем, на прямые тексты Священного Писания, но через русскую религиозную философию впервые мы попробовали соприкоснуться, как пришествие Бога, явление Бога в этом мире может быть прочувствовано через этику, через культуру, через богослужение, о котором мы, к сожалению, забываем. Именно об этом писал протоиерей Сергий Булгаков, когда совершается божественная литургия, ведь мы уже сакрально каждый раз встречаем Христа. Мы вспоминаем крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, второе славное паки пришествия, так сказано в одной из литургических молитв на анафоре святителя Иоанна Златоуста. То есть вспомнили то, что было, крест, гроб, воскресение, и одновременно вспоминаем того, чего еще не было, второе славное пришествие Христово. То есть литургия вне времени и вне пространства. Это метафизическая возможность уже соприкоснуться с вечностью. И вот об этом многие забывают. И вот я очень желаю, чтобы каждый верующий человек именно на божественной литургии, в контексте Евхаристии, в контексте эсхатологии уже понимал, что Бог приходит к нам через божественный хлеб жизни, через явление мира, любви и радости. Поэтому не может быть никакого страха, апатии, ненависти, раздражения, как это часто бывает у людей, которые начитались, допустим, брошюрочек о последних временах. Вообще это какая-то такая странная тенденция. Люди заходят в храм и больше интересуются литературой об Антихристе, нежели о Христе Спасителе. Ну, какой-то парадокс. А где же Христос как царь, который управляет этой церковью, да, который всегда невидимо с нами, как сказано об этом в Священном Писании? И вот эти настрои псевдоэсхатологические и апокалиптическое напряжение, ну, скажем так, понуждает каждого пастыря, и меня в том числе, вот, размышлять, каким образом сегодня в 21 веке мы можем раскрыть эту тему. Поэтому для многих русская религиозная философия стала дорогой к церкви, к Богу, и вот к этой теме вот, мы немножко соприкоснулись. Тема очень спорная, вот, но, тем не менее, монография, которая была издана для тех людей, кто интересуется, я надеюсь, раскроет, ну, несколько таких этапов, которые позволят действительно понять, что тот период, в котором мы с вами находимся, это период радости. Это период, когда Бог с нами. Это тот период, когда Господь нас действительно готовит к вечности. Может быть, в том числе через те трудности, которые сейчас испытывает наш народ. Это то, что нас очищает и, вот, и делает светлым, чистым, непорочным и спасительным.
Протоиерей Владимир Кошлюк, руководитель пресс-службы Крымской митрополии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Напоминаю вам, что у микрофона Константин Мацан и Кира Аврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».